Здравствуйте, в прямом эфире «Бильд» на русском, и сегодня у нас будут дебаты. Французские власти предъявили Павлу Дурову обвинение по нескольким статьям. Сейчас он находится под судебным надзором и не может покинуть Францию. Мнения о том, что означает это задержание и какие у него будут последствия, разделились. Об этом мы поговорим сегодня с писательницей Юлией Латыниной и журналистом Денисом Катаевым. Здравствуйте, Юлия, здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я сразу скажу, что мы традиционно всегда распределяем, кто будет первым говорить, а кто вторым, просто по алфавитному порядку. И поэтому Дениса я спрошу первым. Денис, как вы оцениваете задержание Дурова? Насколько вы доверяете в этой ситуации французскому правосудию?
Да, ну, для начала я хотел сказать, что я не желаю никому тюрьмы, и Павлу Дурову тоже, во-первых, потому что он мой ровесник, во-вторых, потому что он успешный бизнесмен, и в-третьих, потому что в этом должен разобраться суд. А сейчас Павел Дуров находится под контролем французской судебной системы в любой стране. Демократическое государство, как Франция, задержанные имеют право на справедливый суд, адвокатскую защиту, и там все будет согласно юридическим процедурам. Поэтому задержание Павла Дурова, его допрос и сейчас нахождение под юридическим контролем не является фактом его автоматической вины. Франция, как я уже сказал, заботится и о обеспечении своей безопасности, придерживается принципа, в данном случае, правового государства. Ветви власти все независимые, судебная власть отделена от исполнительной, несмотря на знакомство с Эммануэлем Макроном, например. Павел Дуров попал под этот контроль, потому что так посчитало следствие. Это не связано при этом напрямую, на мой взгляд, с контролем за цифровыми технологиями, с цифровым концлагерем, как многие это говорят, а скорее с реализацией местного законодательства и международных правовых механизмов, на мой взгляд. Цифровой концлагерь – это замятины Оруэлл, когда контроль государственными за жизнью граждан, за частной жизнью граждан осуществляется через цифровые технологии, когда проводятся прямые репрессии, прямое ограничение с помощью этого свобод. В данном случае речь идет о конкретном прецеденте даже юридическом, в котором человечеству еще придется, кстати, разбираться, потому что это серая зона и не выработаны механизмы. Возможно, они сейчас прямо на наших глазах вырабатываются, поэтому все и говорят, что сейчас Илон Маск, тот же самый и Цукерберг пристально следят за этим делом. Ну и, конечно же, вопрос террористического контента в соцсетях, продажи наркотиков – это давно вопрос, который касается и очень заботит французские власти, потому что действительно, так как цифровой мир уже неотделим от реального, вот за моей спиной есть обои Давили, например, да, хотя я сам я нахожусь сейчас в реальном Давили во Франции. То есть это вот так все перемешалось, и соответственно, платформы не имеют иммунитета от того, чтобы оставаться вне закона и быть абсолютной зоной анархии и абсолютной неконтролируемой свободы. Как пример, уже несколько сайтов по этому закону были закрыты во Франции. Это принят этот закон, кстати, был совсем недавно, в 2023 году, в рамках которого и задержан был Павел Дуров. Это такой вот закон, который называется «О планировании и ориентировании Министерства внутренних дел», где прописана дорожная карта, как действовать в разных случаях, в том числе в случае цифровых платформ. И вот в рамках этого закона, например, осуществлять вот эту противоправную деятельность в соцсетях, в случае обнаружения этой противоправной деятельности, эти конкретные платформы должны быть закрыты. Так вот был с помощью международной операции в этом году, буквально несколько месяцев назад, закрыта платформа coco.gg. Этот сайт оказался центром нелегальной деятельности, включая тоже педопорнографию, убийства, всякие гомофобные ловушки и так далее. Владельца этого сайта Исаака Штайделя тоже задержали в Болгарии, троих близких во Франции, и они подозреваются в значительных преступлениях.
30 секунд осталось, Денис.
И это во Франции никто не обсуждает, никто не выходит на митинги, что это какая-то борьба со свободой слова, это борьба с организованной преступностью. Я сейчас еще раз говорю, не утверждаю, что Павел Дуров является этим организатором, но те сайты, на которых это осуществляется, должны и обязаны общаться с правоохранительными органами. Речь не идет о контроле за перепиской граждан, речь о соблюдении местного законодательства, конкретный закон во Франции я назвал вам сейчас.
Спасибо большое, Денис. Теперь мы даем слово Юлии Латыниной, которая считает это задержание опасным прецедентом. Почему, Юлия?
Нет, действительно можно сказать, что суд разберется, но мы знаем, что есть механизмы внесудебного воздействия, которые как раз сейчас и применяются к Дурову. Они очень, к сожалению, популярны на Западе. И да, можно сказать, что есть Павел Дуров, у которого инвестор Усманов, более того, там деньги в него вкладывал Масарик, который сеет хаос, торгует наркотиками и вообще, значит, агент Путина. Есть три обстоятельства, которые, мне кажется, вот эту версию делают не совсем исчерпывающей. Первое, я напоминаю, во-первых, что абсолютно те же самые обвинения Павлу Дурову предъявляли Иран и Россия. Вот Иран в 2017 году, когда запрещал Телеграм, в 2018 не помню, тоже говорил, что Павел Дуров торгует детьми. Мы тогда этим обвинениям не верили. Второе. Все, что происходит с Павлом Дуровым, вписывается в более широкую канву. Например, то, что происходит сейчас с X в Бразилии, с признанием Марка Цукерберга, который рассказывал, как он выполнял цензуру для Белого дома, кстати, без всяких судебных решений. С, скажем, тем, что владелец Binance присел в США на 4 месяца. Дочь владельца Huawei тоже была арестована в Канаде. Такая абсолютно надежная почта, как Скиф, недавно вот взяла и случайно закрылась. TikTok запрещен в США на федеральных устройствах и многие другие вещи, которые мы видим, которые нельзя расценить иначе, как наступление традиционного государства на новые цифровые империи, которые тоже не являются идеальными, но которые являются конкурентами традиционного государства в том, что касается подачи информации. Как сказала недавно Камала Харрис, она сказала дословно про X, эти люди общаются с миллионами избирателей без посредников, и это должно остановиться. С моей точки зрения, вот это ровно то, что называется свобода слова. Но с точки зрения Камалы Харрис, это то, что должно остановиться. И третье, что я мелко хочу сказать, что преследование Павла Дурова во Франции не вписывается, плохо согласуется с тем, что я напоминаю, что в 2017 году французские спецслужбы вскрыли телефон Павла Дурова, потому что существовало представление о том, что игиловцы посредством его вербуются, посредством Телеграма, не нашли там ничего страшного, и в результате в 2021 году лично Макрон фактически предоставил Дурову гражданство. У меня вопрос, если Франции в 2021 году не нравилось, что делает Дуров, зачем они давали гражданство наркоторговцу и торговцу детьми, и более чего, зачем французские спецслужбы заманили Павла Дурова на территорию Франции, как Савенкова в свое время НКВДшники заманили в Россию, потому что, насколько я понимаю, главная причина, по которой он приехал, заключалась в том, что два французских бизнесмена пригласили его по поводу инвестиций в валюту тон, и один из этих бизнесменов оказался, скажем так, подставной. То есть это была операция по заманиванию Дурова во Францию. Вот эти три вещи, еще раз повторяю, говорят нам, что кейс гораздо более сложный, и нельзя, там вот как Ходорковского нельзя равнять с Энроном, точно так же вот то, что нам Денис про какого-то там владельца порносайта, некорректно сравнивать с кейсом Дурова.
Отлично, истекло время как раз. Теперь я хочу сказать, что у нас запускается голосование. Голосование запускается в чате трансляции. Проходите и голосуйте, если у вас этот чат закрыт. Сейчас появится голосование. Отлично, да. Чья позиция вам ближе, Юлии Латыниной или Дениса Катаева? А я перейду к вопросам. Денис, действительно, буквально следом за ситуацией с Павлом Дуровым возникла ситуация с сетью X, ранее Twitter, в Бразилии. Вы видите это как звенья одной цепи?
Нет, безусловно, это разные юрисдикции, потому что то, что происходит в Бразилии, как мы видим, это борьба Верховного суда была как раз-таки и одной из ветвей власти с сетью X, которая тоже, как они считают, распространяла дезинформацию. В данном случае этот кейс рассматривался в судебной системе Бразилии, в стране которой я не разбираюсь. А я разбираю кейс Павла Дурова в системе стран, которые я за 2,5 года уже как минимум хоть как-то, но разбираюсь. И этот кейс, как описывают все газеты, включая, вот, например, Le Point, это журнал. «Ле Фигаро», вот вчера буквально как раз большой материал вышел про Бразилию и про Павла Дурова, где эти случаи как раз разводятся и не ставятся один пример другому. В Бразилии действительно это спорный вопрос по поводу обвинения касаются дезинформации. Вот тут уже конкретно свобода слова, у них еще и выборы на носу, да, и вот это все связано. Во Франции это не просто, Юля, владелец порно-сайта, это владелец большой платформы, через которую осуществлялись преступления. Также такие кейсы в Соединенных Штатах, действует такая же юрисдикция, и вот многие журналисты американские пишут о том, что также по таким же причинам могли задержать Павла Дурова и у них. Я, кстати, подготовил для вас вопрос, но по который задам потом, в связи с этими американскими случаями, как вы на них смотрите. Поэтому мы должны разделить слова и преступления. Мне кажется, что речь идет конкретно о борьбе с терроризмом, который из порнографии, преступностью, касающейся там, торговли наркотиков и так далее, которая, естественно, должна регулироваться. Я не понимаю, как это можно оставлять без... Речь не идет о регулировании частной жизни людей, как я говорю. Или вот, например, как мы будем справляться с вопросами травли. Вот, честно говоря, я тоже столкнулся с этим. Как после кейса Павла Дурова, как раз, когда на меня накинули все либертарианцы, которые считают, что я хочу, чтобы Павел Дуров сидел в тюрьме. Еще раз повторяю, что этого не хочу. У меня есть просто своя позиция, легалистка, если хотите. Я считаю, что государство, да, это и власть, это, как мы знаем, монополия на насилие, и вопросы существования государства без анархии для меня принципиальные. При этом государство не должно залезать еще раз в частную жизнь. Поэтому я бы разделил кейсы Бразилии и кейсы Парижа. Париж, еще раз повторяю, Франция – это правовая система, это независимость власти. И независимо от того, что он дружил с другом Макрона, к которому приехал, правда, навстречу, это действительно один из богатейших, Ксавье Ниэль, владелец телекоммуникационной компании. И это его не уберегло от того, что он игнорировал запросы следствия. Он считал, что он является в какой-то приоритетной позиции. Но неприкасаемых в независимых судебных системах нет. Если он действительно невиновен и считает себя правым, он докажет свою позицию в суде. Вот моя
спасибо. Точка. Спасибо, Денис. Да, время как раз на ответ истекло. Юля, действительно, надо сказать, что в западном мире Telegram ассоциируется во многом как, в общем, с продажей наркотиков, с какими-то подобными преступлениями и так далее. С ними ведь нужно бороться. Я понимаю, что иногда могут возникнуть ситуации, когда еще не определена, может быть, система борьбы, но это разве не нужно победить?
Вы знаете, Максим, если можно, я хочу прокомментировать сначала несколько вещей, которые сказал Денис, очень важных.
Но если вы уместитесь в эти две минуты, потому что у вас будет возможность еще поговорить друг с другом напрямую.
Да, значит, во-первых, он говорит, что вот то, что происходит в Бразилии с X, не имеет никакого отношения к тому, что происходит с Телеграмом. Но вот я читаю сообщение Reuters от 19 марта 2022 года. Оно называется «Верховный суд Бразилии запрещает Телеграм, ключевую платформу для Болсонара». И дальше говорится, что бразильский судья Александр де Мораес, напомню, тот же самый, который запретил Твиттер, запретил Телеграм, потому что он систематически отказывался выполнять судебные решения запретить аккаунты, которые распространяют дезинформацию. Как я понимаю, это те же самые аккаунты, за которые сейчас борется Маск. Это аккаунты противников, политических противников Александра де Морайса. Это вот то, что вот якобы нету связи. А второе, мне кажется, странным утверждение, что знакомство с крупным французским бизнесменом не уберегло Дурова. Я еще раз подтверждаю, что, насколько я понимаю, речь идет о спецоперации спецслужб, которые с помощью этого крупного французского бизнесмена, который в том числе играл ключевую роль в предоставлении Дурову гражданства, заманили Дурова на территории Франции. Это все равно, что сказать, что Бориса Савенкова не уберегло знакомство с теми самыми людьми, которые заманили его на территорию России. И что касается, если Дуров невиновен, я еще раз повторяю, что, да, суд остался в Европе независимый тоже, хотя не всегда, но, в принципе, будем считать для простоты независимым.
30 секунд осталось, но уже на вопрос, да.
Да, нужно лучше я потом отвечу на этот вопрос. Потом я их уже не задам. Мы к нему вернемся. Если Дуров не виновен, но если он проведет 2 года во Франции в тот момент, когда он собирает деньги на Телеграм, то Телеграм обанкротится. Это механизм внесудебного воздействия на компанию, который в настоящее время на Западе чрезвычайно широко применяется. Дурову будет проще отсидеть в тюрьме, чем вот сейчас ему стоит. Либо ты договоришься, либо мы обанкротим Телеграм.
Давайте тогда мы перейдем к вопросам друг к другу. Я думаю, что это будет проще. А я буду еще собирать те вопросы, которые будут отправлять наши зрители в чате трансляции. Пишите свой вопрос. Соответственно, мы попробуем его здесь уловить и переадресовать тем, кто в этих дебатах участвует. Теперь я хочу передать слово Денису, который задаст свой вопрос Юлии Латыниной, а потом наоборот. И напомню, кстати говоря, что идет голосование. Голосуйте в чате трансляции. Денис, пожалуйста.
Да, я же хотел призвать, чтобы мы говорили, опираясь на открытые источники, а не на предположения. Мы не знаем, давят на Дурова или не давят. Во французской прессе об этом в разных газетах, разных спектрах не пишут. И про спецоперацию я впервые слышу от вас, Юлия. Если у вас есть открытые доказательства, давайте их предъявим. Ну а вопрос такой. Как вы объясняете следующие факты? Является ли это нарушением свободы слова самим Дуровым в 2021 году? Годовиной блокировки бота умного голосования Навального 17 сентября, в первый день выборов в Госдуму. Дуров тогда пояснил, что бот прекратил работу на время голосования в законах о дне тишины, который считает легитимной практикой. То есть он считает, что закон – это легитимная практика. Также то, что Apple и Google предъявляли требование удалить публично доступную информацию в соответствии с законами отдельных стран под угрозой исключения Telegram из их каталогов. И он пишет далее, цитирую по Forbes, если Apple и Google придут к нам завтра с требованием привести приложение Telegram в соответствии с местными законами, удалить каналы проектов Навального для пользователей России, то вариантов противодействия не будет. Как вы, Юлия, объясняете это, если вот во Франции есть тоже требование местного законодательства, которого Павел Дуров начал с этого нарушать, это вы называете нарушением свободы слова, что тогда в случае с блокировкой бота Навального?
Дурова судят не за блокировку бота Навального и не за то, что у него есть Z-каналы. А Дурова судят за конкретные вещи, вот распространение наркотиков, которые, я надеюсь, мы таки обсудим. Блокировка бота Навального – хороший показатель того, что Дуров действительно очень часто сотрудничает с властями и пытается найти золотую середину. Если это диктаторские режимы, он вынужден находить золотую середину с диктаторскими режимами. Это правда, я не сказала, что Дуров святой и безгрешный. Я сказала, что это цифровой бизнесмен, который стремится к наибольшей прибыли. Наибольшую прибыль он получает тогда, когда у него наименьшее число модераторов и наибольшее количество свободы в сети. Поэтому его финансовые интересы совпадают в данном случае с интересами человечества, а интересы государств не совпадают.
Спасибо.
Собственно, да. Более того, можно сказать, что Буров не только сотрудничал с Россией в том, что касается блокировки бота умного голосования, как мы знаем, он также сотрудничал с Францией, когда ему присылали конкретные упоминания о том, что вот такая-то террористическая группировка или такие-то наркотики, и даже сделал линию. Соответственно, обращаю ваше внимание, что вы сказали, что Дурова задержали за то, что он не следует французским законам. Я обращаю ваше внимание на то, что мы же и сами этого не знаем. Вы же сказали, что мы никаких подробностей не знаем. Когда мы не знаем подробностей, это значит, что речь идет о внесудебных механизмах договоренности.
Ну, я назвал вам закон, прям пишет французские СМИ конкретно.
Мы еще, может быть, вернемся даже к этой теме. Юля, теперь ваш вопрос Денису.
Я, собственно, уже говорила, что в 2017 году французские спецслужбы вскрыли телефон Павла Дурова в связи с подозрениями, что вот, связанными с ИГИЛ. Соответственно, в 2021 году Дурову предоставили гражданство. У меня вопрос, что такое в 2021 году Макрон и спецслужбы не знали о Дурове, что они предоставили ему гражданство за выдающиеся заслуги, и как раз, как я понимаю, Макрон очень надеялся, что Телеграм будет находиться его штаб-квартира во Франции. Согласитесь, что в 2021 и в 2024 году Телеграм был совершенно такой же. И сайты наркоторговцев, и сайты, и чаты террористов, и все остальное там тоже было ровно в таком таком же масштабе. Вот зачем предоставлять гражданство за выдающиеся заслуги человеку и пытаться заполучить страну бизнес, который через 3 года твои спецслужбы объявляют врагом человечества, преступником, наркоторговцем и педофилом?
Да, во-первых, мы тоже не знаем подробностей о том, как это гражданство выдавалось, кроме слов самого Макрона, который сказал, что действительно такая во Франции процедура существует, и действительно она есть, когда может выдать своего претендента, а дальше Министерство внутренних дел решает, кто и как это получит. Это было сделано, но, конечно же, реальность 2021-2024 года отличается. Дискуссия о том, что социальные сети стали опасным средством проведения политики, в том числе террористических организаций и законов, и их деятельности в сети и в реальности. Дискуссия активно пошла во Франции, законодательной точки зрения. Повторяю, тот закон, о котором я сейчас говорил, о дорожной карте Министерства внутренних дел, принят только в 2023 году. И дискуссия была в 2023 году на моей памяти, потому что еще в 2022 году этот вопрос вообще не стоял даже в рамках предвыборной кампании Эммануэля Макрона. Больше говорили об экологии, чем о безопасности на цифровых платформах. Об этом заговорили активно именно последний год, поэтому, конечно же, реальности отличаются. Конечно же, я могу подтвердить, что многие во французской прессе пишут, что французские власти хотели этим самым паспортом для человека, который даже не владеет французским языком, заполучить штаб-квартиру во Франции. Но, как мы понимаем, во французские налоги, что не устроило Павла Дурова, в частности. И он об этом открыто сказал после парижских терактов 2015 года, что, кстати, вот интересно, почему при выдаче паспорта в 2021 году это не заметили, но он фактически обвинил в терактах во Франции Павел Дуров французские власти, которые завысили налоги и тратят их на иммигрантов. А иммигранты, мол, на эти деньги осуществляют теракты. Такова логика была Павла Дурова, что странное довольно-таки заявление, даже с точки зрения свободы слова, имеющее право быть. И ни в коем случае за это его не должны судить. Я лишь о том говорю, что французские власти были в курсе, кто такой Павел Дуров, об его амбивалентности, об его, как говорят, да, таком мистическом образе, как вот пишут в газетах французских, все время его в капюшоне так изображают. Это была, наверное, личная воля Макрона, но еще раз говорю, исполнительная власть над судебной. Эммануэль Макрон мог считать что угодно, а судебная система действует по нынешнему законодательству, принятому, кстати, еще раз повторюсь, лишь год назад.
Спасибо большое. Я продолжу задавать вопросы, потому что действительно некоторые вещи хочется уточнить. Юля, все-таки давайте про наркотики, которые там действительно продаются. Ну неужели тогда не бороться с этим?
Нет, с этим надо бороться, с этим должна бороться полиция, потому что если у вас превратились районы городские в места, куда полиция не может войти, если у вас наркотики продаются спокойно на вокзалах и полицейские отворачиваются в сторону, то не надо делать, что причиной продажи наркотиков является в первую очередь Телеграм. Точно так же, как и с терроризмом. Я абсолютно согласна с логикой Павла Дурова, что причиной терроризма во Франции, гигантского количества горящих церквей и так далее, является гигантское количество мигрантов, в том числе и агрессивно настроенных. И то, что вместо того, чтобы бороться с исламизмом, французские власти борются с исламофобией. Логика французских властей, которая заключается в том, что в исламистских терактах тоже виноват Телеграм, мне кажется, типичной логикой современного государства, которые вместо того, чтобы выполнять свою прямую задачу, а именно бороться с преступниками, пытается возложить эту задачу на частные компании за их собственный и наш с вами счет. И более того, оно делает эту задачу намеренно более широкой. То есть вместо того, чтобы пользоваться тем же самым Телеграмом для разоблачения преступников, вместо того, чтобы идти undercover, идти в гражданском, внедряться в банды, ловить преступников, ловить террористов, это государство говорит, а давайте-ка мы напишем закон, вот о котором ссылался Денис Катаев, которым обяжем компании и социальные сети все регулировать, и под видом этого закона, под видом борьбы с терроризмом и наркоманией, точно так же, как это делал Иран, мы будем бороться заодно с политическими противниками, с теми, кто против ислама, с теми, кто исламофобы, с теми, кто, значит, против мигрантов и так далее, так далее. Вот логика современного государства.
Денис, вопрос вам. от слушателя StopW. Почему правоохранительные органы не могут, как 100 лет назад, ловить на живца, то есть на своего агента, и перекладывают свою работу на бизнес?
Это интересный вопрос. Формулировка, точнее, очень интересная. Я тоже вместе с Юлей посмеюсь над этим. Но хотел бы лишь сказать, что вопрос борьбы там с исламофобией, поэтому закрывают Телеграм, это не вопрос именно французского государства, возможно, бразильского. Я еще раз говорю, я не специалист по Бразилии. Но мы говорим про Францию. Сейчас у нас исламофобы, как вы говорите, да, это в основном те, например, представители ультраправы, они находятся в правительстве, возможно, даже будущим президентом, и есть и антисемиты, которые тоже во власти, это уже ультралевые, так что во Франции есть действительно свобода слова, и она в действии, это не кейс французского государства, вы сейчас говорите, мол, и тут именно вопрос с преступностью, и по поводу того, как борются, действительно борются на живца, и не только на живца, вот Юля сказала, что, оказывается, они не борются, полицейские отворачиваются, это не так, во Франции ровно даже действует введенный министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном такая операция, спецоперация, которая называется, по-моему, «Чистый город», если перевести на русский язык. Начинали они с Марселя, самого крупного такого, да, наркорегиона, где порт, где торговля наркотиками, и там ситуация стихилась. И так проходит Париж. Борются, но бороться надо везде и на всех полях. Еще раз повторюсь, жизнь, она у нас и виртуальная, и реальная, все перемешалось, и мы не должны закрывать глаза то, что там. И действительно, то, что происходило, например, накануне Олимпийских игр, например, вот в первый же день начала Олимпиады, да, должна была Олимпиада, и мы видели, что произошло на Железных. Был полный коллапс, кто-то там, и как это все регулировалось, через что, через соцсети, точно, но кто в этом... Что за это? Надо выяснять. Кто будет это выяснять? Как выяснять? Конечно же, мне кажется, что социальные сети не должны отворачиваться от правоохранительных органов этнических стран. Вот Юлия правильно тоже сказала, что разные стратегии у Павла Дурова оказываются о взаимодействии с диктатурами и с демократиями. Но почему-то слабости, как это в кавычках, да, демократии, никто ими только пользуется, но никто их не учитывает. А диктатура, мол, ну ладно, с ними надо по-другому. Так вот, и с демократией тоже надо считаться. И демократии как... правильно, будут в огне, и церкви будут. С этим тоже надо бороться. Поэтому государство это делает как на земле, в реальности, и на живца, как вы выражаетесь, так и в социальных сетях это только процесс начинается.
Юлия, вопрос вам. Хотя он, наверное, может быть задан обоим, но вот сначала тогда вам. Кто в 2024 году, на ваш взгляд, опаснее для простого человека? Медиакорпорация вроде Meta, Google или Telegram? Или государственные власти с силовым аппаратом, которым подконтролен только им самим?
Опять маленькое замечание к Денису. Я абсолютно уверена, что когда Павлу Дурову присылают запрос по совершенно конкретному телеграм-каналу и совершенно конкретному пользователю, он отвечает на этот вопрос, он об этом говорил. А когда ему говорят «заведи модератора, заплати ему и модерируй для нас контент», он говорит «они пошли бы в лес». А что касается того, кто опасней, то ответ на этот вопрос зависит от того, как действует эта корпорация. Вот только что Марк Цукерберг признался, что он де-факто выполнял роль цензора для демократической партии, что он цензурировал контент, связанный с ковидом, и что он цензурировал контент, связанный с лэптопом Хантера Байдена, что, собственно, было достаточно для того, чтобы решить в ту иную сторону американские выборы. Мы сталкиваемся с новой цифровой реальностью, когда именно в демократиях, не в диктатурах, это, кстати, понял тоже давно Путин, первым понял, что достаточно промыть мозги, и народ проголосует как надо. Но именно в демократиях, где, казалось бы, конкурентная среда, разница в выдаче, разница в том, как реагирует Google на запросы. Вот сейчас мы видим видео, Алексу спрашивают, зачем голосовать за Трампа, и Алекс отвечает, что я не даю политических рекомендаций. Ее спрашивают, зачем голосовать за Камалу Харрис, и она немедленно начинает рассказывать, какая Харрис фантастическая. Это вмешательство в выборы, это имеет значение для того, кто победит на выборах. Соответственно, конечно, в том-то и дело, что государство пытается превратить эти гигантские цифровые корпорации в свою неофициальную руку. И более того, я обращаю ваше внимание, что в то время, как, например, в США запрещена цензура, которая осуществляется государством, именно поэтому государство просит Цукерберга: а ты займись цензурой вместо нас, в том числе политической цензурой. И вот в такой ситуации эта спайка абсолютно опасна. И защищая, вот как Хью Хефнер в свое время, защищая свой плейбой и защищая свою порнографию, защищал на самом деле свободу слова, защищая возможность немодерации контента, Павел Дуров в том числе защищает то, чтобы цифровые корпорации не стали вот такой вот частью государства и наоборот ему противостояли.
Еще по одному вопросу хочу задать вам, Денис, прежде чем дать вам слово и подвести итоги голосования. Денис, вы как журналист, который работал в России, неужели у вас нет этого ощущения, что никаким правоохранительным органам не стоит доверять, что стоит задавать им постоянно неудобные вопросы и всегда сомневаться в том, что они поступают правильно?
Нет, потому что, знаете, как раз в этом и есть различие. Простой бытовой пример. Я понял, когда я переехал жить во Францию, что такое свобода на бытовом примере, помимо философских и других более масштабных. Потому что в России, в Москве, я не чувствовал себя в безопасности каждый день, находясь на улице, просто прогуливаясь вечером или даже днем. Меня могли остановить полицейские. И это случалось довольно регулярно. Просто так, потому что я один и парень в капюшоне. Обыскать. И был страх бросить наркотики. Каждый раз. Когда я переехал во Францию, я перестал бояться полицейских. Я перестал бояться государства, о котором так страшно говорит сейчас Юля. Я считаю, что государство в демократических странах это является действительно слугой народа, как бы это банально ни звучало. И ты можешь добиться многого в государстве, в том числе с помощью правоохранительных органов, которые тебе, опять же, бытовой пример, достанут iPhone из стены, если он тебе упал сразу же водолазами, они пошлют и не подбросят наркотики, которые дружелюбно вместе с тобой занимаются спортом в Люксембурге. И это бытовые все примеры, но они очень влияют на сознание. Я действительно считаю, что правоохранительные органы в демократических государствах действуют, и это наше больное сознание только говорит о том, что все полицейские или как менты, они все враги. Нет, это не так. И вот я бы хотел сказать, что именно поэтому для меня странно, что сегодня эту свободу слова отстаивают довольно токсичные и консервативные люди, такие как Илон Маск, который поддерживает тотально Дональда Трампа, которому тоже много этично. Также сторонник теории заговоров Роберт Кеннеди-младший или Эндрю, бывший блогер, которому предъявлено обвинение в торговле людьми, изнасиловании и прочей преступной деятельности. Ну и, конечно, целая гвардия российских пропагандистов, которые никогда и не знала, что такое настоящая свобода. Это меня смущает сегодня, поэтому я не боюсь правоохранительных органов.
Юлия, ну а вам вопрос, соответственно, в общем, про это же, только с другой стороны. Ну действительно ведь, французский суд – это не российский суд. Неужели нельзя довериться ему в этом смысле?
А французскому суду я доверяю полностью. Я не доверяю вне судебным и досудебным процедурам, потому что, к сожалению, европейская бюрократия, более того, мировая бюрократия, освоила сейчас очень хорошо следующую вещь. Она, допустим, ну, у тебя в банке замораживают аккаунт, и тебе же ничего, перед судом ты не виноват, и ничего с тобой не делают. Но поди попробуй его разморозь. Меня очень смущает в этом смысле, что как раз мы не видим конкретных обвинений, предъявленных Дурову, потому что когда арестовывают без конкретных обвинений, это, собственно, означает, что за стеной идет политическое давление, идет политический договорняк, и человеку говорят де-факто, ему говорят: слушай, ты либо сейчас с нами договоришься и будешь сотрудничать по-хорошему, или ты просидишь 2 года во Франции, да, потом ты попадешь под независимый суд, который тебя оправдает, но за это время, извини, у тебя Телеграм обанкротится, потому что ты сейчас он убыточный, ты ездишь по миру, собираешь деньги, мы так тебя, собственно, сюда и заманили, и ты больше никуда не сможешь выехать, денег не соберешь, Телеграм обанкротится, тон упадет. Кстати, мы еще забыли сказать, что помимо просто сетей, речь идет о цифровых валютах. Речь идет о грамме, которого Дурова запретили делать в США в 2017 году, после чего, собственно, Дуров и вернулся к российским инвесторам. Я обращаю ваше внимание, что цифровую валюту запретили делать даже Цукербергу, потому что он, собственно, ровно для этого организовывал Мету. А я обращаю ваше внимание, опять же, на вот четырехмесячный арест основателя Binance. И цифровые валюты являются просто на наших глазах, и вообще вот эта автономная цифровая среда является очень большим раздражителем для традиционных государств, которые стремятся заполучить плацдарм, с которого они во все это смогут вмешиваться.
Последние выступления наших гостей, виртуальных гостей, сейчас будут в эфире. Я напомню про голосование, которое идет в чате. Я подведу его итоги сразу после того, как Денис и Юля резюмируют, скажем так, свои позиции. Денис, вы первый.
Значит, раз подхвачу Юлию с политической якобы подоплеки этого дела, политических договоренностей и политическом давлении, на которое якобы сейчас оказывают на Павла Дурова, конечно же, я так не считаю, потому что не считаю это дело схемой. А что значит политический? Значит, Макрон, который выдал ему паспорт, сейчас стоит и пытается на него надавить. Политики другого рода пытаются на него надавить. Нет, я думаю, что сейчас идет вопрос о попытках разобраться в этой серой зоне, в которой действуют многие социальные сети, включая Telegram, попытки понять, действительно ли виновен он или нет, во-первых, ведется суд, а следствие пытается выяснить, почему Павел Дуров не ответил на конкретное количество, по-моему, за 1000 запросов, которые были по конкретным кейсам, и на многие он просто не отвечал, либо отвечал как-то очень арогантно или очень долго. Мне кажется, что это дело регулируется, в данном случае дело Павла Дурова, является лишь вопросом к системе, включая в данном случае французскую систему и американскую, которая, как пишут многие американские СМИ, я это уже упоминал, тоже такие же вопросы и претензии к Дурову, ну хотя бы именно вопросы. Действительно, есть много механизмов, мне кажется, может быть, можно было бы обойти такого громкого задержания, публично сначала задать эти вопросы, выяснить эти позиции хотя бы в СМИ, а потом уже предпринимать такие радикальные действия. Но это вопрос, еще раз говорю, к французскому правосудию, который разберется. Но вот вспомним случай, например, вы говорите, Юля, что другие платформы нерелевантны, мол, Павел Дуров, он один такой. Ну нет, вот был, например, случай Росаула в США, он был арестован в 2013-м, приговорен к 2 пожизненным срокам заключения за участие в создании и использовании платформы Silk Road, и платформа как раз была закрыта в связи с тем, что через нее осуществлялись торговля наркотиками, другими запрещенными предметами за криптовалюту. Вспомним Кима Кома, гражданина Германии, который прощает Новой Зеландии и готовится к экстрадиции. В течение 10 лет он против. Но его в США обвиняют в нарушении авторских прав, онлайн-пиратстве, отмывании денег и вымогательстве в связи с деятельностью его файлообменного сервиса Мегаплод, который Минюст США закрыл еще в 2012 году. Но Дитком, опять же, защищает Дотком, этот защищает свободу слова, нарушает, распространяет фейки о войне в Украине, что подхватывают российские пропагандисты. Но вот сейчас его экстрадируют в США, и в США тоже никто не кричит о том, нет масштабных протестов, что это нарушение свободы слова. Только в России на это обращают внимание. Так же, как и на кейс Павла Дурова, еще раз повторюсь, в кейсе все задаются вопросами, что он действительно, какие у него реальные намерения у этого неоднозначного, амбивалентного человека, по мнению французских журналистов. И вот, по мнению французской правовой системы, есть вопросы, решаются прямо сейчас. Я не считаю, еще раз повторюсь, за это, за то, что есть вопросы в сезоне, который еще не выработал правил, должен сидеть в тюрьме. И, возможно, вот в этом я отношусь с Юлей, но с чем я согласен, что вопросы должны подниматься, и государство имеет право регулировать теневую сторону социальных сетей, а терроризм, наркотрафик, торговлю людьми, детской порнографии и тому подобное. Я на этих позициях буду стоять всегда, и я не считаю, что анархия лучше государства. Приведет к убийству и к смертям многих людей. Государство, демократическое государство, должно функционировать на основе закона.
Время. Отлично, Денис, спасибо. Теперь Юлия.
Государство, несомненно, имеет право, более того, оно должно, оно для того и создано, чтобы бороться с терроризмом, чтобы бороться с преступностью, чтобы бороться с торговлей детьми. И, конечно, и когда государство не выполняет своих обязательств, а вместо этого перекладывает эти обязательства на частные компании, да еще под предлогом выполнения этих обязательств, как тот же самый Иран, пытается на самом деле закрыть цифровые платформы, которые являются его конкурентами, и подчинить их, и заставить их использовать его политические требования, это очень плохо. Вот Денис говорит, что мы разберемся, виновен он или нет, а у меня вопрос, нельзя было сначала разобраться, например, тем же самым французским спецслужбам, виновен ли он или нет, прежде чем заманить его на территорию Франции и, как я уже сказала, де-факто грозить банкротством. Мне кажется, это очень низкая также... прием говорить, что вот российские пропагандисты оправдывают Дурова, поэтому он виноват, потому что, например, Иран и Лукашенко, наоборот, в полной восторге, что его посадили. Но получается, Денис на стороне Ирана, но я, естественно, мне в голову не придет делать такой аргумент. И я также напоминаю, что вот, собственно, это фантастическое утверждение, его арестовали, ну давайте посмотрим, он амбивалентный персонаж, разберемся, что ему предъявят, мы никогда бы не сделали в диктаторской стране, потому что, ну вот там Навального арестовали или Ходорковского арестовали, а давайте посмотрим, разберемся, что его предъявят, вдруг Ходорковский действительно украл всю нефть. Значит, еще раз повторяю, то, что мы видим борьбу старых государств с новыми цифровыми империями, где под предлогом совершения, где под предлогом того, что на этих цифровых площадках совершаются преступления, государство вместо того, чтобы расследовать эти преступления в реале, к чему оно имеет все инструменты, и сотрудничать, обязать сотрудничать эти цифровые площадки по конкретным случаям совершения преступления. Вот такой-то чат, вот такой-то телеграм-канал, вот такие-то люди, откройте нам, пожалуйста, их метаданные. Государство это перекладывает на саму цифровую компанию, да еще, как мы видим в случае с судьей Мораесом, который отметился и в случае Твиттера, и в случае Павла Дурова, преследует разные политические цели. О том, что только российские пропагандисты кричат, ну, кричит также Илон Маск, но если для Дениса Илон Маск – это токсичный человек, я ничего не могу поделать. Это значит такое вот представление Дениса о реальности. Илон Маск – токсичный человек, а Цукерберг, который цензурировал информацию в интересах Белого дома, не токсичный. Мне понятно, вопросов нет.
Спасибо большое. Надо быть как Цукерберг. И спасибо большое и Денису Катаеву, и Юлии Латыниной за представление этих разных позиций, но при этом так интеллигентно выраженных. Не поругались, не сказали друг другу обидные слова почти. Только Илону Маску досталось с одной из сторон, ну и, соответственно, Цукербергу с другой. Подвожу итоги голосования. 68% наших зрителей проголосовали, что им ближе позиция Юлии Латыниной. 32%, что им ближе позиция Дениса Катаева. Ну что ж, будем следить за тем, как будут развиваться события вокруг Павла Дурова и вокруг того, как устроены, в принципе, цифровое пространство вокруг нас.
Максим, можно просто одна маленькое дополнение? Я, конечно, понимаю большую разницу между демократическими и диктаторскими режимами, но проблема заключается в том, что, как говорил Рональд Рейган, freedom is never more than one generation away from extinction. Свобода никогда не находится дольше, чем в одном поколении от вымирания. И государство за государством всегда нужен глаз да глаз. Если мы не хотим, чтобы это государство превратилось в путинское, то надо его стягать розгой.
Не беспокойтесь.
Я обязан вам, Юля,
дать слово. И государство точно далеко от диктатуры и уже много. Поэтому я тоже помогу, чтобы Франция не стала и никогда не станет путинской. Это я вас в этом уверяю.
Может ли быть лучшее окончание программы? Спасибо большое. Поставьте лайк этому видео. До свидания.